70-е занятие с цикла. Находимся в Геморе Месехте Эйрвин. Страница 13, лист 13, вторая сторона. Том Рабон, Брайсон. 2,5 года спорили без Шама и без Схилов. Одни говорили, лучше ему человеку не родиться, чем родиться. И вторые, другие говорили, что лучше человеку родиться, чем не родиться. Проголосовали и пришли к заключению, что лучше не родиться, чем родиться. Значит, ну, сначала о числе, 2,5 года спорили. Мы говорили про это число на прошлом занятии, что это означает. Это, как было выяснено, это когда идет спор, который приходит к результату, к согласию. Это число 2,5. Значит, объяснение давалось, я сейчас немножко повторю и дополню, что там была проблема. Люди потом задали вопрос, я сейчас проясню это. А откуда взялось это 2,5 года? Сколько они спорили? 3 дня? Больше? Кто знает? Не может быть 2,5 года. Спор шел о том, рождаться человеку или нет. Возникновение человека, появление человека в творении. Человек был сотворен в 6-й день. 6-й день – это день, шестая сила, которая имеет свойство собирания. Человек есть существо собирательное, то есть силы творения в себя включает. Предыдущие 5 дней – это подготовка. Это силы еще разрозненные, нет такого собирания. Разрозненность силы. Вот отсюда и спор. Там, где есть единение, собрание, все вместе, там уже нет спора. Здесь есть проблемы. Почему мы говорим, что если 5 сил, это обязательно спор? Эти 5 сил – это подготовка к тому, что потом будет. Как вот складывают в копилку монетку, 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 набрали сумму, вот теперь уже можешь что-то покупать. Не обязательно спор. Это действительно так. Что здесь имеется в виду? Почему 2,5 связывается именно со спором? Мидраш говорит о том, что геном были созданы во 2-й день. Ясно, что в 2-й день геном созданы не были. Часть творения, творение появилось там к концу. 6-й день, там же творение возникло. Что имеется в виду? Во 2-й день вторая сила из этих 5, это сила Гевура, сила Дин, это корень для генома. Когда говорится, что во 2-й день были сделаны геномы, это значит геном в потенциале только. Здесь было 5 разрозненных сил. Это потенциал Махлойкис, потенциал диспута. Может, не обязательно и диспут, потому что Гевура не обязательно дает геном. Если ее оторвать от корня и двигать вниз, 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 она придет к клипот, но там появится геном. Если мне обязательно идти в том так это направление. Так и эти 5 сил, совсем не обязательно, они придут к спору. Но поскольку это разрозненные силы, нет этого коих соединения, поэтому уже корень для махлойкис, для спора. Этот глобальный общий спор, который приводит к конечному результату, к созданию человека, это число 5. Ну и в споре участвуют 2 стороны, правая и левая. Отсюда возникает 2,5. Вот они спорили 2,5 года и пришли к заключению. А теперь, значит, надо понять, а в чем тут, собственно, суть спора. Рождаться, не рождаться. Кого спрашивают? Человек родился, его не спросили. Практическое значение в этом. Мудрецы спорят о том, что на самом деле к реальности никакого отношения не имеет. Практики. Странно. Можно так повернуть. Ну хорошо, а от ребенка ничего не зависит, конечно. А родители? От них же уже зависит. Но то, что тут вопрос давно решен. Есть мицва, рождай. Твое рождение, все, тут нечего спорить. Что значит лучше, не лучше. Сказано, значит, все. А в чем суть спора? На круг чего это все идет? Сама постановка как бы очень странная. Рейская, так сказать, ментальность привела вот к такому вопросу. Рождаться или не рождаться? Кодыш Боруху создал творение. Ради, ну, по-видимому, не ради коровы, не ради звезды, не ради ветра. Человек в центре творения. Когда он создал творение, Вот человека поставили в центр, какой может быть вопрос, а стоит рождаться или нет? Что мы ставим под сомнение замысел Творца, что ли? Нелепая вообще постановка вопроса. Комментатор имеет с этим дело, с этой проблемой. И один из ответов такой, из комментариев. Приводится Гемора Юма, в которой сказано, значит, посмотрим, что там сказано. Сказал Раби Лезар, Афил бешфил цадик эхот, ойлам нивра. Даже ради одного праведника мир создан. Мы видим, мир создан, все творение, ради одного праведника. Ну, тогда нет, согласно этому комментарию, никакой проблемы. Если обычный среднестатистический еврей, ну, не ради него создан мир. Мир создан ради праведника. Ему, конечно, невыгодно родиться. Но это не претензия к Акодыш Боруху, потому что он создавал творение не ради него, среднестатистического, а ради праведника. И никакого противоречия нет. Ну, это типичное, так сказать, механическое решение проблемы, которое на самом деле малое отношение имеет к реальности. Как взял комментатор, стоит проблема, проблема естественно стоит. Как решить? Ну, вот есть Гемора Юма, который говорит, ради кого создан мир. И вдумаясь того, что та Гемора имеет в виду, вот ответ. Есть другая Гемора, Санхедрин, которая говорит, «Пол эхот вехот, хаяв, лоймар, вишвелит неврахойлом». Каждый человек, каждый обязан говорить, ради меня создан мир. Каждый, не только праведник. Значит, мир создан вот ради каждого человека. Мы говорим и про евреев здесь. А Гемора говорит только про евреев. Ну, тот ответ сразу так и заут, он не проходит. А как тогда понимать, ради кого создан мир? Да, Гемора говорит одно, другая Гемора говорит другое. Ну, надо понимать, что каждая Гемора имеет что-то в виду, и уж точно брать эти слова буквально. Возьмем буквально, у нас будет противоречие моментальное. Как понимать? Давайте посмотрим, что Гемора Юма говорит про праведника, что для праведника создан мир. Гемора объясняет, почему так, приводит доказательства. Лазар говорит следующее, он приводит два псуким. Один из Хумаш, «Ваяр Луким эс хавер китойф». Увидел Луким, Творец, свет, китой, что он хорош. Один пасук. Второй пасук из пророка, из Ишая. Пасук говорит, имру, пусть скажут, цадик китойф. Это цадик, потому что он тойф. И отсюда Раби Элиэзер делает вывод, Лазар, что ойр это цадик. То ойр это цадик. Когда Хумаш говорит, ваяр луким, Эсхоэр Китоев, он имеет в виду цадик здесь. Как это Раби Элиэзер выяснил? Вот он видит, что Китоев сказано про цадик, и Китоев сказано про ойр. Поставлен знак равенства, как бы. Из этого Раби Элиэзер говорит, что вот ради праведника создан мир. Здесь есть доказательства. Понять, что он имеет в виду. Но это сочетание Китоев. Оно встречается не только в первый день сотворения, но и в остальные дни тоже. Третий день два раза, но скажем, четвертый, пятый, шестой, каждый раз говорится китоев. Вот. Мы видим, что вот это сочетание китоев относится к всему творению в целом. И процедит, пророк сказал то же самое, китоев. Пророку было открыто, он увидел вот своим этим высоким зрением, что цадик, он как раз и есть вот суть этого творения, ради него это создано. Что происходило? Всевышний создал что-то, посмотрел, это тойф. Создал так, чтобы сделать тойф. Раз тойф, значит, можно идти дальше, следующая ступень. Творение создавалось ради этого тойф. Это говорится, увидел, что тойф, и переходит к следующему дню. И тут цадик, то же самое, как и тойф. Вот творение и цадик, они вот здесь имеют смычку эту. Он тоже китоев. Творение ради этого китоев. Вот цадик и есть китоев, значит, ради него творение сделано. Это доказательство. Вопрос такой, почему Раби Лазар здесь привел первый пасук? С китоев сказано и про третий день, и про четвертый, и про пятый, и про шестой. Каждый раз говорится это тойф. Он процитировал именно первый пасук. Есть разница. В всех остальных случаях не сказано, что увидел. Просто «Ваяр Элуким», там сделал, скажем, ракия, или еще что-то. Потом Ваяр Элуким увидел Элуким, и то, что это хорошо. Первая любовь, и так далее. Но только в первом пасуке сказано, что он увидел. Ваяр Элуким Эсаоэр. Свет. В отличие от этого Китоев, первого пасука, от всех остальных, что сказано в этом месте, что именно он увидел. Свет. Из-за этого Гемора, Раби Лазар и сравнивает Садик именно с этим пасуком, а не с какими-то другими. В отличие этого пасука от других. Отсюда мы делаем вывод, что творение имело несколько ступеней, но для Ойр есть специальная выдох, специальный момент какой-то, который позволяет поставить знак равенства между этим Ойр и Садик, праведник. Что специального про этот Ойр? Ну, творение создавалось по слову. Ваёмер Элоким Йехи Ойр. Сказал, Элоким, будет свет. Сказал, что будет ракия и так далее. Каждый раз он что-то сказал, и оно так и стало. Это Омар, глагол, сказал. Оно ключевое в сотворении мира. Что значит он сказал? Ну, это я говорю сейчас. Ну, ясно, что Ахудыш Борух, он говорит слова. Значит, сказал. Кому сказал, еще ничего не было. Расшифровка такая. Омар. Это три буквы. Алф, Мем, Рейш. И объясняют так, как говорили. Алф – это Ойр. Ойр – свет. Мем – вторая буква в этом слове. Это Майм – вода. И Рейш – это Ракия, небосвод. Три этого, буквы этого слова. Ойр – свет, Майм – вода и Ракия, небосвод. Ясно, что это не наш физический свет, не наша физическая вода и небосвод. Что за этим стоит, это отдельный вопрос. Но видно, что это три ступени, как реализовывалось его слово. Первая ступень названа Ойр – свет, вторая – Майм – вода, и третья – Ракия – небосвод. И вот творение имеет три этажа. Верхний, средний и нижний, в котором мы пребываем. Когда Всевышний сказал, мы имеем дело не с творением, а то, что выше творение. Он сказал, что там, наверху, его существование. Там тоже эти три уровня есть, которые вот так названы. Специфика Ойр, как их. Значит, это слово произнес Всевышний. Он выше этих трех уровней. Сказал, и вот эти три уровня возникли. Но Ойр – это верхний из этих трех. Значит, он ближе всего к тому, кто сказал. Тем самым Ойр – это место как бы двойкут, соединение нижнего с верхним. В данном случае со Всевышним. Тогда получается, исходя из этого, вот Садик, который приравнен к Ойр, это тот, который имеет соединение с этим верхним, со Всевышним. Понятно, как ему иметь это соединение со Всевышним? Для этого создано творение. Оно создано. Нам дано творение, мы живем в этом мире. Без этого творения, творение – это как бы средство соединения. Вот в этом смысле творение было создано ради Цадика. У него цель, его место соединения со Всевышним, он приравнен к Ойр. Творение вот как раз есть средство осуществления этого соединения. Поэтому Раби Лазар говорит здесь, ради Цадик создан мир. Гемора говорит про каждого человека. Там другая идея будет. Но здесь сказана эта идея. Интересно, что этот момент такой, что Раби Лазар сказал, даже ради одного праведника. О чем говорит про одного? В чем смысл этого? Он следует прямо по сути тому, что сказал Ишая. Если посмотреть на вторую часть пасук, там сказано так. Значит, первая часть. Скажите Цадик Китоев, Шанхев. А дальше сказано, потому что плод их действий они будут вкушать. Мы видим, вторая часть говорит про плод действия, это же творение. Абдулазар говорит, что вот этот пасук подтверждает, что ради Цадик создано творение. Вторая часть говорит про творение уже. Но там множественное число. Они будут вкушать. Начало, по сути, единственное число, а конец множественное. Как это понять? Ишая, что здесь нам хочет сказать такое интересное, что грамматически не сходятся концы с концами. Начал с одного, а кончил многими, несколькими. Этот момент Раби Лазар подчеркивает здесь, что даже ради одного, даже. В принципе, их несколько, как конец пасук говорит. Но даже ради одного. Начало пасук. Что имеется в виду? Вот есть идея соединения творения со Всевышним через садик, через этого праведника. Это идея. Чтобы, значит, идею реализовать, надо создать праведника. Тогда эта идея найдет место в творении. То не надо двух, трех, пять. Чтобы идея реализовалась, достаточно вот она пришла в точку. Эта идея породила этого праведника. И все. Он отвечает этой идее. Нам не надо никакой множественности здесь. Идея одна. Должна быть реализована. Это достаточно иметь одного человека, в которого она пришла. Уже идея реализовалась. Все. Вот тогда Ишай говорит про многих во второй части пасука. Это такое. Это соединение со Всевышним, параметр этого ойр, света, может достигаться разными способами. Нет? Потому что вот один способ и все. Он идет согласно своей душе. Но вот типа соединение со Всевышним через ойр, через свет этот. У другого другая душа, другое направление движения, соответственно. У него тоже движение, соединение через этот ойр, но уже с другого конца. Поэтому здесь есть вот эта двоякость. С одной стороны, одно, что идея одна общая, соединение со Всевышним через ор. Ситуаций может быть несколько. Сюда возникает множественное число. Значит, это Гемора Юма, то, что здесь имеется в виду. Гемора Санхедрин, который говорит, что каждый человек должен говорить, что Бишвили Неврахоэлом, ради меня создан мир, то там имеется в виду. Там же речь идет о каждом человеке. Садик – это соединение со Всевышним там, в самом корне, через свет. Свет – это пнемьют, внутреннее всего. С помощью этого света все и создавалось. А Санхедрин бежит у любого человека, еврея. Рамхаль объясняет так, ну, вкратце, не буду полностью развивать его концепцию, но идея такая. У каждого человека есть свое место работы в творении. У него есть своя нашама, свои проблемы. Вот в этом месте он должен работать. Это каждый человек обязан так говорить. Ради меня создан мир. Есть какой-то кусок в творении, куда, к которому он действительно серьезно, плотно относится. И вот с ним он должен иметь дело, работать. Это его, так сказать, существование. Для этого куска творения его душа и сделана. Ради меня создан мир. И нет никакого противоречия между этими геморами. Просто вот садик, про что говорит Гемора Юма, есть вот специальное предназначение, он работает с корнем как бы. Не каждый работает с корнем, но каждый свой участок работает. Эта фраза «ради меня создан мир», которая может звучать так. О, вот какой прекрасный царь. Звезды есть, там еще рыбы есть, океан есть, лес, поле, и все это для меня. Ух, какой я. Все мне это. Меня создан мир, пуп земли, возвышенность. Всевышний для меня все творение создано. Полный абсурд. Что имеется в виду? Творение создано как участок работы. Вот тут твое место поработать и все. Вот что значит для тебя. Тебя взяли на работу. В эту часть творения. Другого в другую часть творения. И все распределено. Вот значит ради меня. Теперь возвращаемся уже к нашей Геморе Эйрвин. Где идет вот странный такой спор вокруг того, значит, лучше рождаться, чем не рождаться, или наоборот, лучше не рождаться, чем рождаться. Чем заметьте, тут не так не сказано, что лучше не рождаться. Рождаться сказано, лучше, более выгодно не рождаться, чем рождаться. Вот такой должен. Слышится отсюда, что в рождении, когда человек рождается, тоже есть плюс. Но, если бы не родился, было бы лучше. И наоборот, лучше родиться, чем более предпочтительно родиться, чем не родиться. Если не родишься, то тоже есть плюс. Но более предпочтительно все-таки родиться. Такой нюанс. Рождение есть, как мы видим, и плюсы, и минусы. Нерождение тоже есть плюсы и минусы. У нас проблема, что это за спор. Вышний создал, значит, должен рождаться. Надо понять, вокруг чего идет спор. Человек приходит в этот мир с какой-то целью. Если он осуществил эту цель, значит, не зря пришел, лучше родиться. Если он не осуществил эту цель, раз зря пришел, лучше зачем приходил, если он не сделал то, что ему положено. Раз возникает, а что такое цель, в чем его цель? Это постановка решения. Правильно, родиться, нет. Ну, а в чем цель? Интересный вопрос. Я иногда спрашивал Для чего живешь? Странный вопрос. Это ради детей. Ради детей. Вот там в России был тупик. Для детей надо выехать оттуда. Время, когда в институт не поступить, там зажимали. Ради детей. Что-то та цель, которую человек пришел в мир, ради детей, если ради детей, это не точка зрения мудрецов здесь. Если действительно это цель, о чем тут спорить? Ясно, что пока не придешь в этот мир, не будет детей. Там будешь сидеть наверху или где-то, в другом месте. Дети не появятся. Потому что если цель – это дети, то ясно, что лучше приходить, чем не приходить. Это не о чем спорить тогда. Но не спорить, значит, не в этом цель. Не так с этой идеей ради детей. Она так, так естественно вытекает из образа жизни. Не просто из ментальности, а из образа жизни. Рождается ребенка, растит его, на ноги поставить, там, держится. Не так с этой идеей. Она довольно глупа, эта идея. Почему? Ну, предположим, она верна. Значит, вот родители живут, чтобы ребенок появился, сын или дочка. А они зачем? Согласно этому идее. Тоже, чтобы у них дети были. А те дети зачем? А чтобы у них тоже дети были. Ну, получается такое, что каждое звено в цепочке само по себе цели не имеет, только лишь произвести следующее звено. Он абсурд. Если у всей цепочки нет, у звена, у каждого нет так, своей собственной цели, а у цепочки нет такой цели, то идея, которая просто не стоит, нельзя ее придерживаться. Ради детей я живу. Давайте второй вариант попробуем. Значит, вот у человека есть внутренний мир. И он живет, чтобы реализовать свой внутренний мир. Конечно, так. Но опять проблема в том, что если это действительно так, ради того, чтобы реализовать свой внутренний мир, человек живет. Об этом нечего спорить. Не придя в этот мир, не имеешь внутреннего мира, нечего реализовываться. Если вся идея стоит в том, чтобы реализовать как-то свой внутренний мир, то это не придет спора, и тогда здесь имеется в виду что-то другое. Но цель не в этом. Спорят про цель. Можно реализовать, нельзя реализовать. А что не так с этой идеей реализовать внутренний свой мир? То здесь что, не просто рожать детей. Это вполне звучит, так ведь... Весомо. Человеку есть внутренний кое-как силы, кое-как узнать что-то, или познать что-то, или создать что-то. То, чем люди занимаются, узнаю, там в Швейцарию поехал, познал что-то, изучил что-то, создал что-то, поэму написал, или там какие-то достижения сделал, что-нибудь. В первом случае узнать, познать, это есть вот внутренний кое-как, который получает пищу, увидел что-то, понял что-то. На физическом уровне сделал бутерброд, удовлетворил свое желание тела. А тут удовлетворили желание иные потребления. По стороне создания, те же самые кайхот. Они уже не потребляют, они уже создают. Поэму написал, царему доказал, картину написал, реализовал свой коях, вышел наружу. Но не так с этим. Хорошо, узнал, познал, создал, а дальше что? Дальше все остается здесь, в этом мире. Что туда с собой возьмешь? Швейцарию, теорему, книгу, которую узнал. Ну, там это, значит, уже не котируется все. И ограничивать цель, как бы, прихода в мир тем, что в этом мире останется, то приобрел и потеряешь. Это бессмысленно. А что-то, в чем тогда цель? Объяснить можно так. Цель прихода человека в мир – осуществить преобразование этого мира. Изменить что-то. Ты изменишь, что мир послан в творение. Как менять творение? Это трудно. Не говорим мы о том, что мост построить или там вот творение написать. Менять какие-то духовные вещи в творении, а как их менять? Можно менять свой внутренний мир. То, что находится внутри, оно пришло с каким-то багажом, что-то из себя представляет. Человек не с нуля приходит в мир, не чистая страница. Дальше вот что-то будет на выходе, он покинет этот мир. Вот вопрос, так сказать, с чем он выйдет из этого мира. Прибавит он к тому, что было, или отнимет, или оставит на том же самом месте. Тоже вопрос. Вопрос изменения. Изменение своего внутреннего мира – это на самом деле изменение творения. Почему? Очень просто. Человек – это часть творения. Внутренний мир человека – внутренняя часть творения. Она не изменится, она останется. Тут не оставишь в этом пространстве. Она идет дальше. Что идет? Какая часть внутреннего мира идет? Поих разума или там доброта или что-то, они в этом мире, они для этого мира. Есть такая вещь, как одежда души, которая как бы, центр внутреннего мира, душа и ее одежда. Это претерпевает изменения. Так вот, силы, которые через человека тоже претерпевают изменения, они связаны с этой одеждой. И они уже будут переходить как в следующее рождение, как программа, которая будет дальше действовать. На уровне программы это переходит. Вот преобразование внутреннего мира. Человек приходит с чем-то, и как? Что будет на выходе? С плюсом он окончит или с минусом? Это уже цель его прихода в мир. Это он с собой возьмет. Вот вопрос здесь. Лучше рождаться или нет? Говорили, но где практический смысл, практическое содержание этого вопроса? Мы до этого доберемся. В чем? Смотрим на язык. Не сказано рождаться действительно, а сказано новых нивра. Нивра. Сотворение. Странное слово. Вместо рождения сказано сотворенным быть. Нас сразу здесь уводят на концепцию творения и человека как сотворение. Не просто родиться, а с точки зрения сотворения. Как человек сотворен и творение, в которое он приходит. В этом суть здесь. Цель, значит, сделать преобразование внутреннее. Но ты поставлен в творение, у тебя какие-то начальные условия есть. Благоприятствуют они тому или наоборот препятствуют? В этом это уже вопрос. Как творение, оно будет способствовать этому преобразованию или может вредить ему, тормозить? Это суть спора. Лучше рождаться или нет, приходить в этот мир и не приходить с точки зрения творения. Если мы говорим только про самого человека, но спор бессмысленный. Одному это лучше, другому хуже. Один с плюсом выходит, другой с минусом выходит. Кто спорить, лучше рождаться или нет? Вещь индивидуальная. Но если мы смотрим на эту вещь так, как творение расположено к этому, или внутреннее человека самого благоприятствия нет, тогда это же место спора. Оно либо вот расположено, либо нет. Человек может сделать и так, загубить, запороть проект или наоборот, если... в плюс. Это уже от человека зависит. Не предмет спора. То предмет спора, а вот те условия, в которых он поставлен, способствуют этому или нет. Вокруг этого развивается дискуссия здесь. Первая концепция. Лучше не родиться. Творение тормоз. Творение тормоз. Другое, есть проблема на самом деле. Творение тормоз. Значит, проблема в следующем. Ну хорошо, творение мешает. С другой стороны, есть мицвот, мы говорим о концепции Вишан, Висхин, спорят, мы говорим про религиозных евреев, которые соблюдают Тору. Есть мицвот, выполняешь мицвот, творение мешает, ну, оно мешает, мицвот все равно выполняешь. Ясно, что лучше родиться. Выйдешь с плюсом, очень просто. А можешь сделать саверу, сделать, потом ты шоу, как ты расплатишься. В основном человек так и сработает проекту. Нет никакого спора. Хотя творение и неблагоприятно. Как же понимать тогда? У меня опять проблема. Как понять вот суть этого спора? Может, Гемора Брахот. Там сказано, Рова сказал, там он рассуждает про свод, и там разбирается вопрос мицва, который делается лышмо о шло лышмо. Дословно ради имени или не ради имени. И в упрощенной форме это корыстно или бескорыстно. Шло лышмо. Значит, с корыстью. Мицва выполняется с корыстью. Какая тут корысть может быть? Ну, ради почета, например. Ради другой какой-то земной выгоды. Ради гордыни. Это шло лышмо. И Рова сказал, что если делать шло лышмо, лучше не ради... Йотертоев, лонух, шло нивра. Лучше быть несотворенным, лучше не рождаться. И сделаешь лышму. Странно. Хорошо, не сделал мицву лышму, а все-таки сделал мицву. Мица влияет как-то на одежду души, в этом назначение. И происходит что-то. Конечно, не самым лучшим образом сделал. Из таких земных побуждений. Тем не менее сделано. Лучше сделать так, чем вообще не сделать. Тоже имеется в виду, лучше не родиться. Я-то не сказал, лучше не родиться, лучше быть несотворенным. Идея в том, что вот есть цель сотворения. И если делаешь мицву шело лешмо, с одной стороны, да, достигаешь мицву на определенном уровне, но ты идешь против идеи твоего появления в мире. Поэтому, кстати, лучше не быть сотворенным. Ты пришел вот с определенной целью, вот творение твое, ты идешь, делаешь лолышмо, идешь из корысти, идешь против этого. В этом смысле лучше не родиться. И что там, а что, собственно, происходит? Мицву же сделал. Но всякое вот такое корыстное соображение при выполнении хорошего дела, это на самом деле уход в негатив. Человек, так сказать, подпитывает свою гайву или там спекулирует высоким ради того, чтобы достигнуть что-то в этом мире. Это явно связь с негативным пространством внутри себя. Это его подпитка. Тем более через мицву идет это. Опасное дело. Опасное дело. Получает Тору и шло лышмо, он Тору изучает. Ему боком встанет это изучение. Он пропитывался этот момент негатив на основании Торы. Мара. Усиление негатива – это снижение духовного роста. Это здесь тоже имеется в виду. Лучше не родиться. Почему? Потому что происходит снижение духовного роста. Вот это, мы говорили, с плюсом или с минусом выходишь, а в чем плюс, в чем минус? В том, что ты достиг, вырос ты или нет. Если не вырос, значит, ты вышел с минусом. Другое дело, что набрал определенное количество мицвот. И в следующем, так сказать, дальше это все учтется, все зачтется, и там уже что-то отработано. Это все верно. Но здесь спор не про это все бесспорно. Нечем спорить. С этой точки зрения, конечно, лучше родиться. Нечем спорить. Да, возможно, заработать там себе место где-то. Спор не в этом. К чему ты придешь в смысле своего духовного роста? Вот два мнения. Первое. Творение тормозит это. И тебе не дастся вырасти. Второе мнение, не удастся. Как же быть с тем, что творение тормозит? Да, оно тормозит. Так, очевидно. Особенно в наше время. Он падает. Там еще когда-то были духовные величины. Здесь попадаешь в среду интернета, газет, всяких вещей, которые полно вокруг, мы все это знаем. Мы духовный рост. Также второе мнение говорит, что вот творение, не можно сказать, что творение благоприятствует. Выяснилось, что творение есть позитивные вещи тоже. В том же интернете есть хорошие сайты. Один из них я знаю. К сожалению, только один. Вот. Ладно, значит, шутки в сторону, дело серьезное. Вот в творении есть другие стороны тоже. Можно подумать, что творение, значит, вот в этом и спор, чего больше. Благоприятствует или препятствует. Тут это, более здравое, тут особо не о чем спорить, что больше препятствует, чем благоприятствует. Вся история это показывает. Чему? Потому что духовное движение творения, оно вниз, не вверх. Прямое доказательство того, что то, что вот окружение человека, оно так и толкает его вниз. На чем основано тогда вот это второе мнение, что лучше родиться? Помните, мы начали с того, что есть и плюсы, и минусы. Здесь у нас есть и плюсы, и минус. С одной стороны, тормозит, с другой стороны, толкает вверх. Но одно мнение, что минус превалирует, а второе мнение, что плюс превалирует. Для нас вроде очевидно, что минус, он более существенный, спорится. История это показывает. Но история это для человечества. Дальше есть индивидуум. Ему не обязательно плыть по течению. Он умеет плавать, он может поплыть и против течения. Это общее движение вниз, он может пойти вправо, влево или даже наверх. Вот второе мнение, которое говорит, что лучше родиться. Понимая, что творение тормоз, тем не менее, это интересный тормоз. Творение есть негатив. Они, так сказать, могут затянуть. Но, когда они затягивают, творение поворачивается к человеку такой стороной, что ему становится некомфортно, мягко говоря. Чем больше они овладевают, чем больше он в них погружается, тем больше он испытывает этот дискомфорт. Ему же не хочется жить в таких условиях. Он хочет уйти от этого. Это часть творения. Вот творение Хакодеш Борух Ху так создал, что оно с одной стороны тянет человека вниз, с другой стороны, в этом же самом вот в моменте спуска есть уже и элемент подъема. С этой точки зрения, учитывая вот этот закон творения, лучше родиться. Пусть это не будут розы, пусть это не будет зеленый такой свет, ковровая дорожка, но это будет все-таки путь наверх, духовный рост. через минус прийти к плюсу. Это нормальная ситуация в этом мире. Так на самом деле человек и живет. Ну что, отдельные так люди так и не живут, но нормальный человек, который вот духовно как-то хочет развиваться, у него вот такой путь проходит. Если так, почему первое мнение с этим не согласно? Они же тоже знают этот закон творения. Значит, ответ такой. В первых пятикнижии сказано, много сказано, одно слово только, одно имя употребляется, Луким. В втором первых появляется имя Ашем. И вот Мидраш объясняет, известное объяснение, сначала Хакодыш Борху сделал мир по Мидас Дин, потом он увидел, что творение не может выстояться. Поэтому он добавил вот это имя Ашем, Рахами. Иначе мир, так сказать, люди не могли бы стоять против этого мира, если бы все развивалось по Мидас Дин. Он смягчил. В этом есть плюс. Творение может существовать. Но с другой стороны, есть такой аспект, что все становится размытым. Кто-то совершил какой-то поступок. Если бы только Мидас Дин, но ему сразу пару пальцев оторвало за это. Он сразу понял и уже позаботился о оставшихся трех. А так ему ничего не отрывает. Ну, там потерял какой-то там рубль где-то. Не свяжет. Ну, рубль, ладно, не одумается. Не свяжет эти события, что происходит с ним, с тем, что он делал. В этом смягчении есть вторая сторона. С одной стороны, творения человек могут существовать, но с другой стороны, нет этой прямой связи, нет этого видения. Это причина разрушения. Как не делает то, что моментально, он продолжает жить, как жил. Дин действует, но не столь сурово. Вот это ответ. Да, творение толкает человека наверх через негатив. Но толкание в нем, оно на самом деле мягкое. То есть вместо того, что хочешь – услышишь, не хочешь – не услышишь. И больше оснований, согласно внутренней стороне природы человека, не услышать, чем услышать эти подталкивания. Все размыто, нет понимания, что происходит. Поэтому лучше не родиться, чем родиться. Время толкает, но мягко. Это первое мнение, ну что же с этим согласно? А второе мнение? Ну что же с этим согласно? Понимаешь, что творение мягко толкает? Можно сказать так, согласно второму мнению, что лучше рождаться, чем не рождаться. Действительно, с этой стороны есть мягкое подталкивание, к которому, в общем-то, человек особо не прислушивается. Есть, конечно, который прислушивается, но... Но есть вторая сторона в творении. Толкание наверх не со стороны негатива, а со стороны позитива. Например, человек захотел, вот у него там внутри так двигаться, ему хочется хорошего. Ему хочется вот как-то ко Всевышнему. Это искреннее желание у него. Если у него искреннее желание такое в сердце, на это будет ответ. Как это случится, что он пойдет и встретит кого-то, который откроет ему путь? Или прочтет какую-то книгу, которая подвинет его в этом направлении. Это тоже встроено в творение. Есть Всевышний, который здесь помогает тем, кто хочет. И это вот этот момент. Этот момент уже существенный для того, кто хочет. С этой точки зрения, лучше родиться, чем не родиться. Это зависит от внутренней природы. Если хочешь, так сказать, чтобы менялось в хорошую сторону, творение будет тебе помогать. Творец будет помогать. Конечно, лучше родиться, чем не родиться. Да, первое мнение, почему говоришь, что лучше рождаться все-таки. Есть такая вещь, как внутренняя инерция. Это часть человеческой природы. Мы сейчас не говорим о том, яйцер тоев или яйцер ара, стремление к хорошему или стремление к плохому, негатив или позитив. Сейчас про это нет речи. Это просто инерция. Сама по себе вот фактор, который свойственен человеку. Остаться таким, как был. Мы говорим о изменении, о духовном росте. Если это факт, что ты с ним будешь делать? Ты мне говорил о том, что вот хочешь наверх, тебе помогут. Творение тебе поможет. Кто хочет наверх? Инерция. И поскольку это свойство человеческой природы, с этой точки зрения, конечно, лучше не родиться, чем родиться, что никуда не придешь. В смысле духовного роста. Так, что второе мнение на это перед? Почему лучше родиться, чем не родиться? Действительно, есть инерция, тут нельзя отрицать. Но есть определенные средства, которые встроены в творение, встроены в Тору, которые могут устранить эту инерцию. Если человек хочет двигаться в хорошую сторону, при всей своей инерции, есть определенные механизмы, которые можно вот делать, и тогда будешь меняться. Ну и так далее. Вот этот переход от первого ко второму, к первому ко второму можно вести еще, наверное, какое-то количество времени. И есть разные факторы, мы видим. В пользу или в минус духовного роста. которые заложены и в творение, и в человеческую природу. И в этом спор. В чем результирующее? Как же на самом деле мир и внутренний мир повернуты к этому росту или наоборот препятствуют это? Нет вопроса, конечно, можно достигнуть или можно потонуть. То это возможно? Вот спор не в этом. Как объективно, в какой мир мы приходим? Это уже не просто теоретический вопрос, стоит или нет рождаться. Это вопрос, как ты относишься к тому, что вокруг тебя происходит. После того, как мы изучаем эту гемору, и в том есть плюсы, и в том есть минусы. Мы разобрали в чем. И надо понимать, что вот творение в мире, в котором ты живешь, оно на самом деле негативно к тебе. Поешь ты в Швейцарию, там докажешь царему, все другое. Они связаны с негативом. И если знаешь, с чем имеешь дело, только после этого можно что-то делать. Это не теоретический спор. Это понимание мира, в котором ты живешь, с точки зрения твоего духовного роста. И без этого понимания не о чем говорить. В этом смысле. Иначе человек, который не движется вот наверх духовно, он не, его рождение лишено смысла, конечно, нет. Мы сейчас говорим о определенном аспекте. Это на самом деле то, о чем мы говорили раньше. Цадик или каждый человек, вот у него есть место в творении, его место, вот с ним он должен работать. Какое это место? Как мы выясняем? Оно имеет знак минус и знак плюс. Вот такое это место. И минус, и плюс могут быть использованы для этой работы. Дальше гемора говорит, проголосовали и пришли к выводу, лучше не рождаться. Я интересуюсь, ну, люди, я наверняка думаю, что как они к такому выводу пришли, люди начинают думать. Меня не это здесь интересует. Причем думать, к какому выводу пришли? Причем тут голосование? Что эти вопросы голосованием решаются? Проголосовали, посчитали, кого больше. Эти вопросы не решаются голосованием. Если речь идет о законе, тохар или тоны, можно или нельзя. Ну, там понятно, Гемора говорил раньше, идем за большинством, надо голосовать. Или махлоки с Бейшамой, Бесхил, идем за Бесхил. Расколот, скажем. Здесь мы это не можем применить, потому что Гемора специально не сказала, кто что сказал. Она сказала, махлоки с Бейшамой, Бесхил. Эти говорят это. А кто что сказал? Она не умолчала. Специально для чего умолчала? Чтобы мы не знали, что вот именно из-за Бесхил пришла вот эта вещь. К этому решению пришли. Это что значит проголосование. Знаете, раз мы используем гемору, это так сказать, в контексте всей страницы гемора, что было перед этим? Перед этим был Баскул. Он дал решение. Здесь люди голосовали. В чем разница, Баскул или люди? Баскул, мы говорили, что такое это Рух ха-Койдеш. Это такая связь с небесами, которая называется Рух ха-Койдеш. Социальная связь со Всевышним. На пути к пророчеству. Но здесь они обошлись без этого. Решение этого вопроса избежали вот этот момент, Баскул. Только на основании того, что поддается счету. Как мы говорили, один фактор в пользу, другой фактор в минус, следующий фактор в пользу, следующий в минус. И вот так считаем, что мы насчитаем здесь, в этом мире. Это голосование. Баскул. Руха Койдеш действует по другому принципу. Он смотрит на то, что происходит, не с точки зрения того, что происходит в этом творении самом по себе, а с более верхней точки, с точки зрения небес. Там уже не одно это рождение, там целая цепь рождений. Один раз человек приходит в мир, второй раз приходит, третий. Вот с той точки зрения нет места спору. Конечно, лучше рождаться, чем не рождаться. Нет спора. Почему? В этом рождении человек что-то делает. Кто-то достиг, кто-то запорол. Ну, приходи еще раз. То, что достиг, то, что так это будет сохранено, работай снова. В конце концов, так или иначе, там и геном будет в пути, если придется, или еще что-то, или все время в этом мире. Так или иначе, ты придешь уже к тому, чтобы быть порядочным человеком. Цадик. Других туда вон огонь не берут. Только цадиким должны быть. Каждый человек, в конце концов, придет к этому прозвищу цадик. Мытьем-то катанием. Та часть творения, в которой оно существует, она для него сделана. Он так сделает, в конце концов, свою работу. достигнет этого Шубишвили не в Рахавелу. Но это вот с той точки зрения. Когда мы рассматриваем всю цепь перерождений, когда голосуют, они рассматривают факторы только этого рождения. Другая постановка вопроса. В данном рождении что будет? В этом смысле Гемора говорит, проголосовали. Решение создавалось на основании только этого рождения. Что если мы уходим за это рождение, тут нет места спору. Конечно, лучше рождаться, чем нет. Спор может быть только в этом рождении, относительно этого рождения конкретного. Поэтому язык такой, что проголосовали. Вот пришли к этому выводу. Согласно этой концепции, в этом творении, когда человек рождается, духовно вырасти, в общем-то, новато. Скорее всего, не получится. Вот решение Гемора. Тут можно начать и как-то прочувствовать момент. Я хочу духовно расти. Трудно. Получится? Нет. В общей ситуации, наверное, нет. У тебя есть шанс? Да. Но вообще говоря, условия неблагоприятные для духовного роста в этом мире, в этом рождении. Это ответ Гемора. Нравится, не нравится, но с этим мы имеем дело. По реальности. Простое подтверждение. О чем люди думают? И думают про Эрец-Исраэль. Про то, чтобы знать арабов. Про то, чтобы так далее, так далее, так далее. Очень хорошие вещи. Кто думает про свой духовный рост? Когда вот в интернете встретишь разговор про это? Ну, нету, нету. Это просто подтверждение того, что людей это не беспокоит. Творение весь мир так захватывает, что эта проблема духовного роста, она ее просто не стоит. В лучшем случае, как мне избавиться от яйцера ра? И все. Это подтверждение того, что творение такое гасит, гасит, гасит. Вот к такому результату, решению, к какому мы пришли. С другой стороны, читаем продолжение Гемора. Но если же Ахшав, сейчас, Шенивра, что ты уже родился, да? До сих пор мы сказали, что невыгодно рождение с точки зрения духовного роста. Да, невыгодно. Но если ты уже родился, тогда Гемора говорит две вещи. Первое. Исследуй, копай в своих действиях. Ну, ясно, этот совет, который Гемора здесь дает, он тесно связан с той проблемой, которая разбиралась. Это очевидно. Значит, духовный рост возможен, даже в этих негативных условиях, которые получил с приходом этот мир, исходя из своей внутренней программы, и вот тоже вокруг все вертится. Тем не менее, есть возможность этого духовного роста. Какая? Исследуй свои действия. Вроде просто. С другой стороны, наверное, что-то мешает этому. Почему люди действительно не думают, вот перед ними та же самая вещь возникает, 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 возникает еще, и все так до конца жизни будет возникать. И он здесь говорит, исследуй то, что было. Часть творения в том, что она дает опыт человеку. Это тоже как бы составная часть творения, крайне важная для духовного роста. Она дает ему опыт. Посмотри, что ты делал, исходя из этого, решай свою настоящую проблему. Если человек имеет проблему, значит, это внутренняя проблема. Если так, он с ней сталкивался уже 30 раз перед этим. Потому что внутренняя проблема, она наверняка не первый раз встречается у него в реальной жизни. Был. Посмотри. Посмотри, из-за чего ты, в какие условия ты забрел, что попал в эту проблему. Какие факторы были там в плюс, какие в минус. Посмотри. Человеку мешает это сделать. Действительно, почему не посмотреть? А не так тыкаться перед этой проблемой снова и снова и вот стонаться от тяжести существования. Это простой, внутренняя инерция. Инерция. Это природа человека. Начать исследовать вопрос. Гораздо проще спросить, как избавиться от яйцера. Самое простое. С понедельника. Ответ. С понедельника. Твой ответ. Ну, посмотри, что ты делаешь. Что ты делал. Что мешает посмотреть? Инерция. Гемора дает второй ответ. Есть те, которые говорят, ощупывай свои действия. Не разбирайся в них, а ощупай их. Объяснение такое дается. Вот есть действие, оно, предположим, хорошее. Или плохое. Ну, начнем с хорошего. Оно не абсолютно хорошее. Человек из яйца, то и яйцерара тоже. В этом действии оба принимали участие. Хорошее действие может тоже иметь оттенок негатива. И наоборот, в плохом действии тоже может быть что-то позитивное. А щупай это как бы подойди более тонко к самому действию. Не просто пересчитай факторы, которые, ситуацию, в которую попадал, а исследуй эту ситуацию как бы изнутри, прощупай ее. Два ответа. И оба против инерции. Первая инерция поступков, а вторая это, что мешает прощупать. Инерция как бы внутренняя. блокировка внутренняя, которая позволяет внутренним привидцам прощупать разные стороны, оттенки действия. Это два типа инерции, которые свойственны человеку. Избавление от них идет к духовному росту. Это bottom line, конец гемора. Несмотря на то, что начальные условия невыгодны. Можно конкретные два совета, что делать, начать жить в понедельник. Получится. Верить геморе, я верю. Проверено. Проверено. На многих-многих поколениях, на многих веках эта формула проверялась и работает. Пожалуйста, есть вопросы. Давно вопросы не задавали, я очень рад. Я думаю, почему он не задает вопросы?
Совершенно удивительное для меня до сих пор, после занятия нас, вот что здесь. Мы говорили творение, творение сегодня много раз. Инерционно, творение враждебно, творение тянет больше не в том направлении. Все творение, кроме Творца, все творение. И творение многоэтажное. Мы, наверное, сегодня имели в виду вот этот этаж творения, нижний, материальный мир. Она уходит, она же не исчезает, она просто вдруг умножает. Там ее меньше куда-то тянет, совершенно другое дело. Мы говорили о этом материальном мире. Мы говорили, что не лучшая среда. Вопрос в чем? А душа может исполнить свою часть в высших мирах? Вот в тех светлых, хороших мирах? Или нет такого шанса? А если нет, то вообще о чем спорить? Ну, нужно спускаться.
Так, значит...
Нужно служить в тех мирах? Или нужно спуститься в этот мир?
Я понял вопрос. Значит, сначала некоторое уточнение тому, что вы говорили. Когда речь шла о творении и внутреннем мире человека, потому что не только творение, внутренние как бы начальные условия человека тоже могут тянуть вниз или вверх, и то имеет место. Мы говорили о духовном пространстве, в котором человек находится. Его внутренний мир, его духовное пространство. И духовное пространство творения. Так, теперь, после конца этого рождения душа уходит в другое пространство. Как там?
И нужно спускаться.
Значит, вот в этом и есть вопрос.
Может ли там что-то сделать? Там отлично. Но можно ли там что-то сделать? Что тебе предписано сделать? Это вопрос.
Значит,
Так,
ну, давайте начнем с того, что предположим нет. Слушайте, я начал отвечать. Так? Предположим нет. Вопрос в этой геморе не о том, стоит или нет. Вопрос в этой геморе только лишь о том, что тебя здесь встречает. Я начал с того, что говорилось о том, что вопрос постановка рождаться, не рождаться, с точки зрения практически бессмысленный вопрос. Значит, они не про это спорят. Про что они спорят, о чем речь, что тебя здесь встречает в этом мире, чем ты сюда приходишь. Об этом гемора. Вопрос не о том, приходить, не приходить, быть или не быть. Это другой вопрос. Это первое. Теперь гемора и разговор не про это, приходить или не приходить, а про то, во что ты погружаешься. Дальше. Теперь, а что там, когда туда душа уходит? Есть ли там какая-то, значит, перспектива действий? Тут ответ неоднозначен. В принципе, распространенная точка зрения такая, что изменения, они в этом мире. И суть в изменении, что прийти с одним и выйти с другим на выходе. Там изменений не будет. Но это не все так однозначно. Есть души, которые определенно там работают. И в наших занятиях тоже это иногда встречалось, там мой Рабейну шел, там сидит где-то его душа, Раби Акива работают. Все души, которые там определенно работают. Дальше, если душа попадает там в Ган-Эйден, предположим, не в геном, а в Ган-Эйден, то у него тоже какое-то существование. Это не есть, по-видимому, изменение одежды души, и не есть наработка мицвот. Может быть, это тоже как-то, так сказать, потом как-то скажется, это я не берусь, так сказать, сказать, что будет, что там от Ган-Эйден, есть ли какая-то польза или нет. Из общих соображений я полагаю, что какая-то есть. Но это не то изменение, которое человек может получить в этом мире. Этот мир, он уникальный с точки зрения вот этого прихода с минусом, выхода в плюс. Переделать минус на плюс – это только этот мир. Там же точно в Ган-Эйден ничего переделать с минуса на плюс не сможешь. Уникальная возможность, которая необходимо сделать. В Ган-Эйден ее не сделаешь. Несмотря на то, какие-то плюсы можно заработать. видимо. Но, значит, еще раз, что вот Гемора не о том, приходить, не приходить. Это так звучит со стороны. Но все занятие было в том, что нас здесь встречает.
Это уже... Уникальная возможность, некий шанс, пусть и маленький, сделать то, для чего ты создан.
Нет, не так, секунду.
А в другом месте нет таких шансов?
Да, но не только. Значит, я опять был, я проясню, вы слышите сейчас, что, в чем ваша неточность. Если человек духовно не вырос, я про это говорил, это не значит, что он бессмысленно пришел. Он мог исправить первые какие-то свои там изъяны. Это уже хорошо. Дальше. Он мог создать какой-то багаж на будущее для себя. Это никак не связано с духовным ростом, что он присоединится к небесам. В этом рождении нет. Он выполнял мицвот, но он так же далек от небес, как был до этого. В этом рождении. Когда наступит время так сказать, оплаты, та работа, которая была сделана, она его таки приблизит к небесам. Но здесь говорилось о духовном росте в рамках этого рождения. Но только про это. В этом смысле творение с минусом. В плане мицвот, я считаю, наоборот, очень большой плюс, особенно если человек родился в религиозной семье. Делай мицвот и все. Чего рыпаться? Не, ну есть нюансы, конечно, я понимаю, но в принципе не так все так драматично, как с точки зрения духовного роста, понимаете? Еще вопросы?
Подожди. Я правильно понимаю, что небесам совершенно все равно, с какой скоростью человек исправляется? То есть это... Как сколько раз человек будет сюда возвращаться в этот мир и поутыхаться здесь, это его личное дело. Всевышнему готов давать сколько угодно раз на исправление, сколько угодно времени, пока Машех не придет. А там уже кто успел, тот и съел. То есть торопиться делать, творить добро, как говорится в народе, это каждый должен для себя. Себе же лучше, чтобы быстрее справиться. Правильно понимаю? Чем быстрее справишься, тем меньше раз сюда придешь.
Так, значит... С одной стороны, вы правы. Это так сказать, нормальное понимание вопроса, так нас и учит. Но есть еще другое правило, что мир неоднозначен. Иногда Всевышнему не так уж безразлично. Когда вот на занятии говорил, что мир хотя и подталкивает, но мягко наверх, так? Помните, да, говорил?
Да.
Это не всем так. Некоторые, с которыми Всевышний имеет это дело напрямую, хочет иметь дело, вот, избранные какие-то такие, на которых у него специальный счет, может так подтолкнуть, что человеку придется очень-очень несладко. Поэтому есть такие варианты тоже. То есть могут быть другие расчеты тоже. Хотя то, что вы сказали, это правильно, это правило. Человеку дается возможность приходить снова и снова и снова. Но, с другой стороны, все это другой расчет. И дальше, если человек там, он же не один живет, он же живет среди других, может быть, его подтолкнут не ради его самого, ему дали еще шанс еще родиться, может быть, но ради того, с кем он живет рядом, ради этого его подтолкнут. То есть есть две возможности. С одной стороны, предоставлена возможность, пожалуйста, делай, что хочешь. Хочешь еще раз приходить, приходи. Если не хочешь, так по-хорошему вышло для тебя. Но, с другой стороны, есть другие факторы, который тоже действует. Поэтому здесь идет комбинация. Да, но все однозначно. Это вот общее правило, все однозначно. Однозначно только в учебниках и на лекциях. На лекциях однозначно. Еще раз, я не понял.
Повторите. Маленькую душу, ну, взгляд.
Одежда души, она, так сказать, она не исчезает, она идет, она остается. У нее, она идет в свое пространство там. Ариэль так поясняет, что когда человек здесь работает, он что-то нарабатывает, он строит свое тело в Ганейден. Это, по-видимому, как-то связано с одеждой души. Он так прямо не объясняет. Но одежда души, она не исчезает. Нет, она в этом мире не может уйти, она уходит. Теперь, кстати, раз вы сказали, я вспомнил, вы на том занятии задавали вопрос, половина шекелей. Шекелы, значит, какая там концепция, значит, Аризал это объясняет так, я посмотрел, значит, разные дают объяснения, самое простое, так, удобоваримое такое, опять-таки на пальцах, значит, этот сам шекел, он каким-то образом связывается с целым человеком, и Ремес указание на это в том, что этот шекел целый, он состоял из 20 мелких монет, так в Хумаш написано. число 20, ну, мы знаем по Мидрашу, это вот был возраст Адама, когда он пришел в мир, 20 лет. 20 лет Адам был, это все условно. 20 это соответствует человеку в целом. Откуда взялось эти человек в целом? 20. Вот у него есть две половины. 10 и 10. Он и она. Мы говорили на занятиях, что есть у человека две стороны, как бы. Каждый. У нее есть две стороны, у него. Но 20 это вот состоит из двух половин. Тот человек толкает на грех. Его неполнота. Если бы он был полный, ему совершенно ему нечего совершать грехи. Адам совершил грех, он не был полнотой, так это состояние шло ему еще. Нет полноты. Вот отсюда бывает, возникает половина, часть, половина. Этот мерцес шекель, половина шекеля, она шла на искупление, как капора. Почему? Потому что на грех толкает неполноценность, то есть половинчатость, поэтому искупать надо половиной от целого. Вот это так он объясняет. Одно из объяснений, которое дает. Еще вопросы? Ну что ж, до следующего раза. Всего хорошего. Не забудьте все, что было сказано на занятиях. Добрый день. На этом занятии. Всего хорошего.